В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. С вами иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице-Гатчинской епархии, преподаватель платформы «Философия, культура, христианство». Мы продолжаем с вами беседы по истории православного монашества. И сегодня поговорим о различных образах монашеской жизни, начиная с древности и до нашего времени. В наших предыдущих беседах мы уже упоминали о трех образах монашеского жития, которые сложились с древних времен и так или иначе продолжают практиковаться вплоть до наших дней. Это отшельничество, общежитие и скитское монашество. Нужно сказать, что это разделение, конечно, условное, потому что существуют разные переходные степени между теми или другими образами монашества, которые в большей или меньшей степени имеют какие-то характерные черты упомянутых трех основных подразделений монашеского жития. Но все же такое подразделение правомерно. Поэтому мы сегодня поговорим об этих типах монашеской жизни, о том, как они взаимосвязаны, и об их особенностях и общих чертах. Начнем мы наш разговор с общежительного монашества. Для его обозначения используют также греческий термин «киновия», что как раз и значит буквально «общая жизнь». Исторически этот тип монашеской жизни восходит к монастырю святого Пахомия Великого, а в русской церкви – к святому Феодосию Печерскому, Киево-Печерскому монастырю, ныне известному как Киево-Печерской лавры. Можно сказать, что на Руси второе дыхание общежительное монашество получило от преподобного Сергия, его Троицы Сергиева монастыря, который также ныне носит название Троицы Сергиевой лавры. Сейчас это самая распространенная форма монашеской жизни в православной церкви, не только в русской церкви, но и в других православных церквях. Именно общежительное монашество. Поэтому мы с него и начинаем. Что это значит? Общая жизнь, общее житие. Вот здесь уместно это слово «житие», потому что монахи, они призваны иметь не просто жизнь, как мирскую жизнь в таком нашем понимании, обычную жизнь, а это особая, святая жизнь, которая как раз вот хорошо очень именуется этим словом «житие», «святое житие». Так что же это значит? В общежительных монастырях, вот первый такой момент внешней жизни – это общая собственность. Самый главный момент – отсутствие в общежительном монастыре личной собственности. Все общее. Здесь мы вспоминаем, конечно же, книгу «Деяний апостольских», а именно 4 главу, 32 стих, где апостол Лука говорит, что «множество же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Соответственно, монах и получает от общежительного монастыря все потребное для жизни. Ну, как вот мы уже упомянули, жилье, одежду, еду. Монашеское жилье носит название келья. Келья – это как раз вот комната, где обычно живет монах. Но, как и множество других терминов в монастырях, это слово восходит к древности, и это была одна из местностей в Древнем Египте. Одна из пустынь имела такое название. Сейчас это совершенно четкий термин для монашеской, так скажем, квартиры. Она может быть собственная, то есть один человек жить, а может быть на несколько человек, на два или три человека, какая-то большая келья. Конечно, в некоторых случаях слово «келья» употребляется и к отдельно стоящим домикам. В афонской практике такой термин используется. Но самое главное, что монах не считает этот домик своим, и в тот или иной момент он может вполне переселиться в какое-то другое место и там будут жить другие люди, и он не будет наследовать по наследству каким-то кровным родственникам. То есть вот все имущество монастыря, оно наследуется не родственниками живущих там монахов, а наследуется следующими поколениями монахов. Ну, вернемся чуть позже к собственности монастырской и что из этого следует. А поговорим о том, что же является общим, что такое общее житие, что еще является общим в общежительных монастырях. Очень важный момент – это общая трапеза, общий стол. Трапеза – это по-гречески «стол». Так вот, общий стол, то есть каждый ест не по углам, а все собираются в трапезном храме или просто в трапезном каком-то помещении, где такой большой стол, все братья собираются туда на обед, на ужин, возможно, в зависимости от монастырского устава, может быть, несколько уставных трапез общих, во время которых все молятся вместе и потом благочинно вкушают эту еду монастырскую. А в это время один из братьев читает либо жития святых, либо какие-то поучения. И таким образом человек, находясь в монастыре, питается не только телесно, но и духовно, посещая общую трапезу. Поэтому в монастырских уставах большое внимание и такой акцент ставится на том, что монахи обязаны не пропускать общие трапезы, а присутствовать на них, потому что это дает ощущение такой вот общности дополнительное. Ну и как вот некоторые отцы говорят, что даже вот трапеза – это как продолжение литургии. И кухня – это как второй алтарь, поэтому там все должно совершаться с молитвой, с благословением, и тогда все будет на пользу. И самая простая пища может быть очень сладостной и вкусной. Но, конечно же, наверное, все-таки такой самый существенный момент для общежительных монастырей – это общее богослужение. То есть должна быть церковь, где все братья живущие могли бы собираться на литургию, как минимум уж для воскресных литургий, либо чаще. В некоторых больших монастырях совершаются ежедневные службы литургии, в монастырях поменьше, где нет много священников или есть какие-то свои особенности, ну, как минимум, конечно же, по праздникам и особо выделенным дням субботы, воскресенья, как-то среди недели совершаются общие богослужения, на которые должны собираться все братья. Ну, по количеству насельников, то есть тех, кто постоянно проживает в монастыре, общежительные монастыри могут быть разными. От небольших, хотя небольшие обители могут иметь название скита, потому что вот скит как раз это другой образ монашеской жизни, который предполагает именно такое вот небольшое поселение, небольшое количество монахов. Все же вот общежительные монастыри, как правило, это уже такие вот несколько десятков человек и до нескольких сотен, ну а иногда и тысячи людей. Вот перед революцией был расцвет монашества, и на горе Афон, в Пантелеимоновом монастыре было несколько тысяч человек, в Киево-Печерской лавре, в других больших монастырях, на Валааме были тысячи монахов. То есть это громадное количество людей жило в таких больших общежительных монастырях. Сейчас большие монастыри, наши такие самые известные, имеют несколько сот насельников, несколько сот монахов, послушников, трудников, тех, кто постоянно уже живут в монастыре. Конечно, на общую трапезу, на общее богослужение не всегда собираются вот прямо все братья, которые живут в монастыре, потому что у многих, конечно, есть какие-то послушания, они совершают какое-то трудовое послушание для общего блага. И вот это вот следующий момент, то, что в монастыре общее, это общий труд. Послушание, то есть какая-то работа, совершаемая в монастыре, она носит название послушание. А почему? Потому что человек это совершает не по своей воле и не для своего блага, а по благословению монастырскому, по благословению игумена, либо эконома, то есть монастырских начальников, старших братьев. И трудятся они не для того, чтобы заработать себе какие-то богатства, а для того, чтобы обеспечить жизнь обители, всей обители, и себя, конечно, в том числе. Вот эти труды послушания, они могут быть разные. В древности это было рукоделие, земледелие, могли они скот какой-то разводить, но и также производство различных потребных для жизни, для церкви вещей и даже продажа излишков. Да, вот монахи в древности плели корзины, производили какой-то продукт, несли, продавали его на рынке, таким образом получали какие-то деньги, закупали то, что им нужно для жизни. И таким образом обитель существовала. Конечно, сейчас, ну и в древности, все-таки для больших монастырей таким существенным источником их жизни, дохода были пожертвования. Пожертвования или каких-то богатых людей, либо простых людей, паломников. Но, опять же, это уже зависит от того, где расположен монастырь, как он устроен, как он доступен и как совершается его жизнь. Послушание, какой-то труд – это неотъемлемая часть жизни в любом монастыре. Даже если он обеспечен пожертвованиями, так что вроде бы не обязательно братья делать какую-то работу для своего собственного пропитания. Тем не менее, труд, он имеет такое вот воспитательное и просто духовное значение для жизни монахов. Труд и молитва. Вот монахи этим занимаются в монастыре. Ну и в наше, и в древнее время монастыри были центром образования, и сейчас при многих монастырях есть духовные семинарии и даже академии при некоторых, и монахи издревле занимались перепиской книг, сейчас занимаются некоторые обители издательской деятельности, где есть такая возможность. Да, вообще многие монастыри издают что-то по мере возможности, да, или какие-то календари, или небольшие брошюрки, либо имеют уже такие серьезные издательства, профессиональные. Конечно же, изготавливаются разная утварь, есть разные рода мастерские. Опять же, если это городской монастырь, то обусловлено его городским положением. В сельских монастырях могут быть пасеки, разного рода сады и так далее. Монашеский труд, труд бескорыстный, труд во славу Божию, он очень продуктивен. И мы знаем, история нам говорит о том, что вот порой монахи при умелой организации их труда, они могли достигать, показывать такие вот чудеса современного мира, что мы видим, например, на Соловках, какое высокообразцовое хозяйство организовал игумен Филипп, где он воздвиг прекрасные храмы, стены монастырские в Соловецком монастыре, или на Валааме в XIX веке, где цвели сады и плоды монахи собирали. Опять же, были всевозможного рода мастерские, производили кирпич, и кузницы, и прочее-прочее, оснащались, по последнему слову, техники. Однако, конечно же, здесь важно, что монастырь – это все-таки место, где люди приходят молиться прежде всего. Поэтому молитва, она все-таки важнее, чем труд. Монастырь не должен быть просто колхозом или каким-то таким вот производственным предприятием, какой-то бизнес-фирмой. К сожалению, исторически мы знаем, что иногда и такие прецеденты случаются, и перекосы. Это уже человеческий грех. Это не то, как жили монастыри под руководством святых, не то, как они задуманы. И поэтому мы говорим сейчас о монашеском житии, о монастыре идеальном. Управление монастырем, общежительным монастырем, вообще вот вся жизнь монастыря, не только управление, вот все прописано в монастырском уставе. Знаете, да, что со своим уставом не ходит в чужой монастырь. Это поговорка известная, которая применяется сейчас ко многим областям нашей жизни, говорит о том, что вот во всех монастырях есть какой-то устав. Действительно, устав – это те правила жизни, которые либо… Ну, есть два пути возникновения монастырских уставов. Вот как конкретная какая-то монашеская община имеет тот или иной устав. Два пути. Первый путь, так скажем, более редкий, когда есть основатель, человек, подвижник, который вот сам пишет этот устав, может быть, основываясь на предыдущем, на своих каких-то учителях. Но вот если он основатель монастыря, то он дает устав монастырю. Это завещание основателя. А если это обитель, которая уже существует много десятилетий, веков, то она наследует устав от своего настоятеля, либо она может принять какой-то другой устав за образец и применить его к себе. То есть, скажем, вот образуется какая-то община людей, желающих жить общей жизнью монашеской, но, скажем, вот человек, который стоит у основания, он не дерзает, и, может быть, нету такого достаточного опыта у него, чтобы написать свой устав. Поэтому эти люди, они изучают опыт прежних или современных им обителей и заимствуют, берут на вооружение и для своей жизни или полностью, или частично уставы других обителей. Итак, устав, он расписывает жизнь монастыря. Не всегда этот устав бывает писан. Как вот мы знаем, что в нашей жизни, в гражданском праве существует описанное право, существует обычное право. То есть, когда вот что-то совершается несколько раз, это становится обычаем, и люди действуют по обычаю. Но также в монастыре жизнь монашеская регулируется заповедями, прежде всего, евангельскими. И это самое главное. Это то, что уже, в общем-то, есть и существует, и не всегда нужно записывать все до мельчайших подробностей, регламентировать, чтобы не стать рабами этого устава, и чтобы уже не устав нам помогал, а мы служили этому уставу. Вот здесь такая грань очень тонкая. Я думаю, что у нас будет отдельная беседа, посвященная монастырским уставам. А сейчас дальше продолжим говорить о монастыре, общежительном монастыре. Управляется монастырь игуменом, то есть нужно сказать, что всегда в церкви есть некое единоначалие, нету такой вот, знаете, полной демократии, хотя церковь – это такой достаточно открытый и соборный институт, то есть это не автократия, где один человек всем управляет, поэтому игумен управляет монастырем, общежительным монастырем с собором братьев, существует духовный собор, как правило. И игумен, он избирается из числа братьев, как правило, и совершает управление обителью с духовным собором. Вот в духовный собор старшие братья – это кто? Это духовник. Очень важная монастырская должность, монастырское послушание. Духовник – это человек, который принимает исповедь. Это самый духовно опытный человек, который руководит духовной жизнью братьев. Может быть, несколько духовников, потому что если монастырь большой, совершенно очевидно, что один духовник не может принимать исповедь, просто чисто физически окормлять большое количество братьев. А в монастыре исповедь регулярно, примерно, так скажем, уж если не каждый день, то уж раз в неделю это точно. Вот, а если человек живет серьезной такой духовной жизнью, он своему старцу, своему духовнику открывает все свои помыслы, ну, тогда, когда не приходит, ничего не совершает без его благословения в своей жизни, то это и чаще, чем раз в неделю. Но уж как минимум раз в неделю все братья призваны исповедоваться. И, конечно, если монастырь большой, несколько сот человек, то духовников несколько. Но это особое послушание, особое призвание быть духовником. Существует такая должность, как благочинный. Благочинный в монастыре, он следит за порядком, за благочинием, что и следует из его имени. Он ответственен за то, как совершаются службы, за общую организацию, может быть, каких-то послушаний. В зависимости от конкретного случая у него могут быть те или иные обязанности. Но, как правило, он следит за общим соблюдением благочиния, уставов монастырских. Монастырь какая-то, знаете, такая духовная школа для каждого. Нужно сказать, что многие школы наши современные приняли свою структуру, восприняли очень много для своей жизни из монастырей. И даже вот на Западе такие известные университеты, как, скажем, Оксфордские или Кембриджские университеты, в своем составе имеют колледжи. И вот жизнь колледжей, то есть кампусов, во многом повторяет, копирует и даже внешне жизнь монастырей. И, конечно, есть люди, ответственные за поведение студентов. Эконом – это человек, монах, один из братьев, который имеет хозяйственные обязанности. Это и строительство, это и ремонт зданий, помещений, снабжение вот именно по хозяйственной, строительной части. Все это эконом. Казначей. Здесь понятно, казначей распоряжается казной, деньгами, пожертвованиями, которые поступают в монастырь. Но он не единолично распоряжается. Все в монастыре делается по благословению и управляется игуменом, но совместно с братьями. Такая тоже очень ответственная должность в больших монастырях. Ризничный, еще один из числа старших братьев. Вот обычно вот эти все люди, да, духовник, благочин, эконом, казначей, ризничный, келарь, возможно, ну, келарь не обязательно, но вот ризничный, да, они входят в собор братьев. А ризничный – это брат, который ответственен за ризницу монастыря. если казначей, он деньгами распоряжается, да, пожертвованиями, текущими какими-то расходами, то ризничный, он хранит сокровища монастырские. Действительно, если это большой древний монастырь, то бывало, что за века накапливались большие в ризнице сокровища, пожертвования и старинные Евангелия, разного рода облачения. Но вообще ризница, риза, да, от слова риза — это облачение. В церкви для службы нужны облачения. Этих облачений много, за ними нужно следить, они должны быть постираны, почищены, приготовлены к той или иной службе, те или иные облачения. И облачаются не только священники, диаконы, служители, но и престол, то есть храм, он облачается тоже в какое-то благолепие иконами, лампадами, кадилами. Это вот все хозяйство ризничных. Ну и существует, конечно, также келарь в монастырях, человек, который закупает продукты, ответственен он за трапезу. Вот такие главные послушания. Ну, а уже у них, у каждого есть свои у эконома подчиняются разные мастерские, ризничному свои какие-то могут подчиняться в зависимости от величины монастыря. А может быть, просто один человек, если монастырь небольшой, один человек может нести несколько этих послушаний, быть, скажем, и келарем, и казначеем. Но в больших монастырях, конечно, есть не один человек, даже не может справиться с всем объемом работы, поэтому у каждого из них еще есть помощник или даже несколько помощников. Вот так осуществляется управление монастырем. Ну, а вообще монастырь – это не просто какая-то организация, куда мы ходим на работу, хотя, конечно, все в монастыре работают, но монастырь – это большая семья, общежительный монастырь – это большая семья, где люди не только трудятся, но и живут постоянно. Отсюда, конечно, могут возникать какие-то проблемы отношений, но в этом есть большое благословение, как жизнь семейная. Это есть, конечно, некое бремя для человека, ответственность, но это и большое благословение, когда семья такая большая, когда тебе неравнодушна судьба очень многих людей, не просто даже вот семья, да, семья — это семья, а тут десятки, сотни человек, и это все твоя семья. И действительно, ты переживаешь за всех и участвуешь в их судьбе. Кто-то заболел, все переживают, все молятся, все ухаживают. Кто-то умер, все погребают. Так жизнь течет в монастыре особым образом. Когда человек приходит в эту семью, прежде всего он, ну, обычно становится трудником или послушником. То есть существуют, скажем, такие ступеньки жизни монастырской, да, которые проходит любой человек, который желает влиться в эту монашескую семью. Если его принимают, то он становится членом этого монашеского братства. Но сначала он называется трудником или послушником, проходит некий искус, какой-то испытательный срок. Может пройти разное количество времени, в зависимости от каких-то частных обстоятельств, когда ему разрешают носить монашеские одежды, и тогда он получает наименование инока. Инок – это такой вот начальный монах, он еще не приносит обещаний. Да, и трудники, послушники, они не приносят обетов, да, то есть обещания оставаться в монастыре, полностью себя посвятить Богу. И инок также. Но когда человек вот делает даже уже эти первые шаги, когда он решается жить в монастыре, то он, конечно же, все равно уже посвящает себя Богу. И, как правило, это путь только вперед. И становится иноком, какое-то время носит просто монашеские одежды, а потом принимает постриг, и становится монахом уже мантийным, дается ему мантия. Тогда уже это вот полноценный член братства монашеского. Тот, кто действительно приносит обещание быть с братьей и перед Богом, и перед прочей братьей. Это одинаково такие вот стадии монашеской жизни, да, и в женских монастырях, и в мужских. Есть и инки, и монахини, вот, есть игуменья, есть благочинные. Все вот то, что я говорил, оно применимо и к женским монастырям. Но в монастырях есть еще священнослужители, которые носят особые звания. Это иродиаконы, монахи-диаконы, и иеромонахи, монахи-священники, которые совершают службу, божественную литургию, другие службы в церкви. Как мы упомянули, уже в монастыре бывают женские и мужские. Как правило, у нас и в нашей церкви, и в других церквях православных общежительное монашество предполагает то, что вместе живут мужчины, это мужской монастырь общежительный, либо женщины, тогда это женский монастырь. Но история, и не только история, наше время знает и так называемые двойные монастыри, где в той или иной форме живут бок о бок, трудятся и молятся вместе и братья, и сестры, и монахи, и монахини. И есть критики этого, и даже более того, есть некие правила церковные, которые запрещают жить вместе. Да, эти правила обусловлены какими-то злоупотреблениями. Но мы знаем, что и начиная с древнего времени, например, память совершается великого святого преподобного Алипия Столпника. Вот у его столпа было две обители, которым он дал устав. Это и мужская обитель, и женская. У его столпа. А он окормлял и был старцем, и духовником двух этих обителей. Так и сейчас существуют такие двойные обители. Например, монастырь в Англии, основанный уже ныне преподобным отцом Сафронием Сахаровым. Это вот именно двойной монастырь. Есть один игумен, но есть и братья, и сестры. Он не очень большой, но тем не менее отдельное здание. Конечно же, совершенно особый устав этой обители, но это процветающая, действующая такая двойная обитель. Есть обитель, вот, связанная со мной лично, я где был свидетелем ее становления, это монастырь отца Зосимы. Там существует два монастыря, официально существующих. Монастырь мужской со своим игуменом, наместником, и монастырь женский с игуменей. Но они живут в таком едином комплексе по завещанию своего основателя, старца, архимандрита Зосимы. Это обитель на Украине, в Донецкой области сейчас существует. Есть и другие, множество даже известных нам монастырей, таких больших, где при официально существующем монастыре, скажем, мужском, есть какие-то сестры, которые несут какие-то послушания, но как бы так неофициально. Женские монастыри, да, во многих случаях они окормляются мирскими священниками, протоиереями, они являются духовниками и служащими священниками. Но очень распространена практика и в греческом мире, где женские монастыри окормляются иеромонахами. Потому что все-таки некоторые люди считают, что монахи должны кормляться монахами. Потому что именно монахи могут научить монахов монашеской жизни. А священник мирской, протоиерей, будучи духовником, он все-таки научить монашеской жизни не может. Он может, конечно, дать духовный совет, помолиться, совершить службу. Но существуют разные практики и в наше время. Нужно сказать, что на протяжении столетий, как возникали монастыри, они через пожертвования могли стать богатыми, богатыми землевладельцами даже. И это, с одной стороны, положительным было фактором, потому что монастыри могли широко заниматься благотворительной деятельностью. Но, с другой стороны, здесь были и отрицательные моменты. Всегда есть возможность каких-то злоупотреблений со стороны братьев, которые становятся уже каким-то очень влиятельным. Монах-то он призван быть слугой всем, отрекаться от мира и умирать для мира, и быть в нищете и в послушании. А когда у тебя много всяких богатств и владений, то здесь возникают, конечно, искушения. Мы знаем, что вот на Руси была такая полемика между монахами. Были сторонники обширных монастырских владений. Тогда монастыри в средние века владели крестьянами, целыми деревнями, областями. И нестяжателями, которые говорили о том, что монахи ничего не должны иметь своего и довольствоваться необходимым. И вот такие монахи, они образовывали скит. Вот лидером на Руси этих нестяжателей был преподобный Нил Сорский. И он основал свой знаменитый монастырь Пустынь, которая на самом деле являлась таким скитом. И скит – это еще одна форма монашеской жизни, которая существовала в древности. Этот термин, он имел разные наполнения, но существуют скиты и сейчас. Однако же, что такое скит? Как живут разные скиты и в чем их особенность? Мы поговорим об этом в следующий раз. С вами был иеромонах Тихон. До следующих встреч, до свидания, дорогие братья и сестры. Да пребудет с вами благословение Божие.